Түрі саат таңқы жетем, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Бишкектің райондық соты былтырқы беру үшін сентябр телеканалынан ешмелігіне тұйу салды. АКШ президенті Дональд Трамп Оғанстан бойынша көптен күтілген стратегиясын жариялады. Жаңы пландың жаңылығы неде?
Биз аскерлердин саны же аскердик аракеттердин планы жөнүндө сөз кылбайбыз. Мындан ары жадыбал эмес, сөз болуп жаткан жердеги кырдаал биздин стратегияга багыт берет.
Кыргызстандын жарандыгын алган кызыл суулук кыргыз Кытайда камакка алынганы кабарланды. Анын жакындары кыргыз бийлигине жардам сурап кайрылышты.
Камала турган бир эч бир эме жок болуп атат. Гражданство алганда тигил жактан учеттон чыкпай келгендиги үчүн камап коюшту, шылтоо кылып атышат да.
Алдыда бул жана башка күндүн кабарларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң обалы ушул саатырга топтолгон соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Түндүк Корея АКШ жана Түштүк Кореянын аскердик машыгуулары үчүн аеосуз өч алаарын эскерткенин Reuters агенттиги Пхеньяндын маалымат каражаттарына шилтеме кылып жазды. Түндүк Кореянын пикиринде Кошмо Штаттар менен Түштүк Кореянын бул кадамы Корея жарым аралында өзөктүк согуштун тутанышына багытталган. Жыл сайын өтүүчү аскерий машыгуулар быйыл 21 августта башталган. Ага 70 миңдей аскер катышууда. Бул жолку машыгуу Вашингтон менен Пхеньяндын ортосундагы эле чыңалып турган маалга туш келди. Түндүк Кореянын ракеталык сыноосуна байланышкан жаңжал Пхеньян өзөктүк дүрмө чыгарганын жарыялаган соң курчуп кеткен. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга көөнүнөн кеткис көргүлүктү көрсөтөөрүн эскертсе, Пхеньян Тынч океандагы Америка караштуу Гуам аралына сокку уруу планын караштырып жатканын билдирген. Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Мындай чечим кечээ Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Сотко башкы прокуратура кайрылган. Анын арыздануусуна мурда Жалал-Абадта чыгып турган Сентябрь каналында экс-премьер-министр, азыркы президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат чыкканы негиз болгону айтылды. Жоопкер тарап катары катышкан Бишкектеги Сентябрь Санариб каналынын өкүлдөрү мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жок экенин айтышты. Бирок прокурорлор Санариб канал мурда Жалал-Абадта иштеп келген Сентябрь негизинде кайра каттоодон өтүп иштеп жаткан маалымат каражат экенин жүйө келтиришти. Былтыр Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров Жалал-Абадтагы сентябрдын түз эфири аркылуу сүйлөп жатып, Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010 жылы өкмөт бөлгөн 3 миллион долларды июнь окуясына жумшаган болушу мүмкүн деп айыптап чыккан. Бирок Жээнбековтор бул айтылгандарды куруу доомат деп атап, Капаровду сотко берип утуп алышкан. Ирандын атом энергиясы боюнча мекемесинин башчысы Али Ахбар Салехи 22 августта жасаган билдирүүсүндө уранды жогорку деңгээлде байытуу үчүн 5 гана күн керектигин айтты. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды дүйнөнүн 6 ири державасы менен өзөктүк программасын кыскартуу боюнча 2015 жылы кол койгон келишимдин духун сактабай келет деп айыптаган. Иран болсо Кошмо Штаттарды Тегеранга каршы жаңы санкцияларды киргизүү менен аталган келишимди бузуп жатканын айыптоодо. Эгер биз чечим кабыл алсак, эң көп дегенде 5 күндүн ичинде уран байытууну жандандыра алабыз, деди Салехи мамлекеттик АРБ каналына. Иран дүйнөнүн ири 6 державасы менен түзгөн келишим боюнча өзөктүк ишмердигин кыскартып, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Ошондой эле келишимдин алкагында Тегеран уран байытууну 5% ашырбоо милдеттемесин алган. Эгерде Иран уран байытууну 20% чейин жеткирсе, бул анын өзөктүк курал өндүрүү деңгээлине жакындаганын билдирет. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков парламентти кезексиз жыйынга чакырды. Жыйын 25 августка белгиленди. Кезексиз сессия чакыруу тууралуу кат менен парламентке кечээ президент Алмазбек Атамбаев кайрылган. Ал парламентти көпчүлүк коалициясынын фракция лидерлерин кабыл алып, 15 октябрда өтүүчү президенттик шайлоо шартында мамлекеттик аткаруу бийлиги кыйла туруктуу жана натыйжалуу болушу керек деп билдирди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого социал-демократтар партиясынан бирдиктүү талапкер болуп көрсөтүлүүдө. 22 августта ал жана анын кабинети отставкага кетти. Мыйзам боюнча өкмөт отставкага кеткенден кийин жаңы курамды парламент түзүшү керек. Жаңы өкмөт куралганча бардык министрлер милдетин аткарууну уланта берет. Ал эми премьер-министрлик кызматты аткаруу биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абулгазиевке жүктөлдү. Кошмо Штаттардын коргоо министри Джим Мэттис 22 августта Иракка күтүүсүз сапар менен барды. Ал барган маалда өкмөттүк күчтөр Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Ирактагы акыркы уюгу катары саналган Талафар шаарына чабуул коюп жатышкан. Мосулдан 80 чакырым, ал эми Сирия менен чектеш аймактан 150 чакырым алыстыкта жайгашкан бул шаарды экстремисттерден тазалоо операциясын АКШ башында турган коалициянын көмөгү менен Ирак армиясы 2 күн мурда баштаган. 9 айга созулган салгылашуудан соң бир ай мурда өкмөттүк күчтөр Мосул шаарын Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлеринен толугу менен бошоткон экстремисттик топ Ирактын түндүк тарабын 2014 жылы ээлеп алган. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадралиевтен жабыркадым деген Мирлан Жолдошов президент Алмазбек Атамбаевке кайрылды. Ал бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда буга чейин 3-4 жолу кайрылуу жолдогон, бирок майнап чыкпай келет. Жолдошов Кадралиевке Ошто үйүн ашканасын алдырып жиберип, жалпысынан 230 миң долларга зыян тартканын айтууда. 2014 жылы башкы прокуратура жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадралиеванын бир тууганы Канжар Кадралиевке карата кылмыш кодексинин бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери боюнча иш козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Анын тарапкерлери кылмыш иш негизсиз козголгонун айтып келатышат. Кадралиевке иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдык деген бир нече ишкердин арыздары негиз болгон. Кылмыш ишти Бишкектин Октябрь райондук соту карап келип, өткөн аптада кайра тергөөгө жөнөткөн. Бишкекте Ак Элберстин айкели орнотулду. Улуттук филармониянын жанындагы жаштар аллеясына коюлган салтанаттуу ачылышы кечүү өттү. Ага премьер-министрдин милдетин аткаруучу Мухаммед Калай Абылгазиев, Борбор калаанын вице-мери Айгүл Рыскулова, шаар тургундары, жаштар катышты. 24-25 августта Кыргызстанда Ак Элберсти сактап калуу маселесине арналган эл аралык жыйын өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Бишкектин 1 май райондук соту шейшембидеги чечими менен Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердигине тыюу салды. Сотко башка прокуратура кайрылган. Мындай арызданууга мурда Жалабатта чыгып турган Сентябрь каналында мурдагы премьер жана учурдагы социал демократтардын президентке талапкери Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат чыкканы негиз болгон айтылды. Ал эми жоопкер тарап катары катышкан Бишкектеги Сентябрь Санарип каналынын өкүлдөрү болсо мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жок экенин айтышты. Толугураак Улан Эгизбаев айтып берет.
1 май райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаеванын чечимине ылайык Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Буга Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун аталган телеканалда сүйлөгөн сөзү себеп болгон.
Сот башкы прокуратуранын Сентябрь телеканалында чыккан материалды экстремисттик деп таап, каналдын телеберүүлөрүн чектеп, интернет аркылуу таратууга тыюу салуу боюнча арызын канааттандырды. Сентябрь каналы аркылуу таракатылган Капаровдун интервьюсу экстремисттик материал деп табылсын. 2016 жылдын 29 сентябрында каттоодон өткөн Сентябрь каналынын теле жана радио берүүлөрүнө тыюу салынды.
Судья чечим дароо күчүнө кирэрин кошумчалады. Чечимге ылайык Сентябрдын ишмердүүлүгүн токтотуу, маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча, ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлдү. Анткен менен телеканалдын жетекчилиги сот чечими мыйзамсыз экенин айтып, жогорку инстанцияларга даттанаарын билдирүүдө. Каналдын өкүлү Кайыргүл Урумканова Капаровдун маеги Бишкектен эмес, Жалал-Абадтагы Сентябрь каналынан чыкканын айтууда.
Биз Генпрокуратуранын заявлениясын алган жокпуз, колубузга да алган жокпуз, окуган да жокпуз. Эмне жөндө бизди эмне менен айыптап атышат? Бул биринчиси. Экинчиси Абдыгапаров боюнча материал биздин телеканалда, цифровой телеканалда чыккан эмес. Перерегистрация болгон, бирок биз ошо брендти биз өзүбүзгө алганбыз. Абдыгапаровдун интервьюсу бул Жалал-Абадтын телеканалында чыккан. Анан булар деген билбейм кайсы мыйзам менен, кайсы мындай эрежелер менен мындай соттун өкүмү чыгарганын мен такыр түшүнбөй атам да.
Башкы прокуратура Бишкек жана Жалал-Абад шаарларындагы Сентябрь каналы кайра каттоодон өткөнүн, экөө бир эле мекеме экенин жүйө келтирди. Сот чечими кызуу талаштарга жем таштады. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова Сентябрдын ишине тыюу салууну саясий куугунтуктун уландысы катары эсептейт.
Эми мыйзамда мисалы ушундай экстремисттик материал таркатылып атат десе, ошо экстремисттик материалды таркататкан адам жоопкерчиликке тартылыш керек да, анан эми канал каяктан билет ал экстремисттик экенин? Бул баягы саясий буйрутма болуп атат, анан бул жерде баягы жөн эле көз боймочулук болуп тиги. Сотко кайрылдык, сот түшүнтүп тапты деп, булар баягы иштердин баарын сот аркылуу бүтүрүп атышпайбы кээ ушу деп атат да.
Сентябрь телеканалы оппозициялык саясатчы орус ишкерлеринен пара алды деп 8 жылга эркинен ажыратылган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка таандык. Көзөмөл органынын даттануу арызында 2016 жылдын 29 сентябрында телеканалдын түз эфиринде сүйлөгөн Абдылда Капаровдун сөзү экстремисттик маанайда экени жүйө келтирилген. Анда ал Оштун Араванындагы мектептин ачылышында Өзбекстандын гимнинин ойнотулушун айыптап, улут аралык кастыкты козутканы айтылат. Мындан тышкары Капаров аталган маегинде Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010 жылдын июн калабасына бөлүнгөн акчаларды жеп алган деп айыптаган. Башкы прокуратура Капаровдун айткандары боюнча тиешелүү экспертизалар жүрүп, экстремисттик маанайда экени аныкталды деп билдирди. Ошо облустук милициясынын мурдагы башчысы полковник Абдылда Капаров учурда Нарындагы жатак абагында жазасын өтөөдө. Аны Ошо облустук соту 2017 жылдын июн айында бир тууган Жээнбековтордун беделине шек келтирген, улут аралык кастыкты козуткан деген айыптоолор боюнча күнөөлүү деп таап, 4 жылга эркинен ажыраткан. Капаров тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин бир тууган Жээнбековтордун куугунтугу катары баалап келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Биз алдыдагы теманы улантабыз. Сентябрь телеканалы боюнча соңку сот чечими Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалы тууралуу кандай кабар берет? Медиа эркиндиги жаатында таанымал журналист Аскер Сакыбаева Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Бишкектин 1-май райондук соту Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган чечимин чыгарды. Муну ушул медиа өкүлдөрү, негизи эле ушул маалымат каражаттарында иштеген өкүлдөр кандай кабыл алды?
Чынын айтканда биз шок абалында эле болуп калдык. Кыргызстанда айрыкча акыркы кезде сот иштери ушунчалык чагылгандай тездик менен өтүп, бийлик каалагандай чечимдер чыгып атат. Басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги, адамдардын ой эркиндиги деген нерсе баягы кысылып мууну отуруп жетчү чегине жетти. Басма сөз каражаттары мейкиндигин бийлик өзү каалагандай бөлүштүрүп башкарып, оозун жаптысын жаап, ар кандай жолдор менен толугу менен бул мейкиндикти колго алышты. Азыр эркиндик, сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылууга мүмкүн эмес. Анан буга чейин ал сентябрга эскертип койбой, аларды бир камданганга мүмкүнчүлүк бербей, бүгүн эртең менен чакыра калып, азыр сот болот, келе калгыла деп ошол жерден баягы адамдардын ооруп атканына карабай ушунчалык чагылгандай тездик менен чечим чыгарып бергени баарыбызды шок абалга кептеди. Чын эле баягы соттук иштин процесстин доорасын күнгө тескейин индемда деген көп жагдайларды териштирбей эле дароо жабыш керек деген гана бир гана милдет тургандыгын көрсөтүп турат да. Бир чети биздин өзүбүздүн азыркы журналисттердин өзүндө дагы күнөө бар деп ойлойм. Эмнегедир кол жайып эле отурабыз, айтабыз, нааразы болобуз, колдон келсе билгизебиз оюбузду, бирок мындай аракет кылып эшикке кылган жокпуз да чындыгында.
Журналисттер биригип буга бир жооп айткан жок деп атасы, ушундай сөз эркиндигине таасир берчү чечимдер чыгып атса дегенде э?
Ар кандай чачкын жеке адамдардын атынан баягы айрым бир белгилүү журналисттер баягы социалдык мейкиндиктерде өз көз караштарын билдирип атат, бирок бир мындай бириккен кандайдыр бир билдирүү бир муштундай болгон бир олуттуу күч жок болуп атат да. Классикалык традициялык журналисттер союзу деген кайда калды, кийин түзүлгөн көз каранды эмес журналисттер союзу деген кайда калды, башка журналистикага тиешеси бар бейөкмөт уюмдар, коомдук уюмдар деген кайда калды?
Могул сентябрь боюнча социалдык тармактарда көп талкуу болуп атат да, кандай болгон күндө дагы бул мамлекеттик телеканалдар көрсөтпөгөн маалыматтарды көрсөтчү эле деген пикирлер, же болбосо сөз эркиндиги ушуну менен өлдү деген ар кандай пикирлер айтылып атат да. Эми сөз эркиндигине бул соттун ушул чечими дагы кандай таасирин берет? Буга чейин ушул занозага байланыштуу дагы сот али жыйынтыктала элек.
Туура айтасыңар, занозага байланыштуу уже канчанчы сот чечими качан каерден чыкканы уже артынан карап эле жүргөн адамдар билбесе мындай чаташып калдык да. Миллиондордончу, миллиондор ушунчалык көп. Мамлекеттик телеканалдарга альтернативалуу маалымат берген телеканалдарды кичине эле баш көтөрсө жаба турган жерде болуп турушат. Баарыбыз түшүнүп турабыз, алдыда чоң саясий өнөктүк президенттик шайлоо турат.
Ошол эле учурда ушул соттун ушундай чечимдери менен сөз эркиндигин бууп коюу, ошо тилди байлап коюу деги эле мүмкүн эмес, баары бир башка жагынан чыга берет деген пикирлер дагы жок эмес да?
Ооба, чыга берет. Мына тиги заноза деле, занозанын эң белгиси жанагы атабысына чейин алып деле алар башка аталышка көчүп кетпедиби, кактус медиа деп. Билбейм, сентябрда иштеген кесиптештердин ошондой маневр кылганга мүмкүнчүлүгү жетишеби жокпу билбейм, бирок булар деле жөн калбаса керек, балким бир башка бир нерсени ойлоп таап чыга беришет го деп ойлойм.
Соттун ушундай чечимдери мындан аркы басылмалардын иштешине кандай таасир берет? Цензураны көбөйтүшү мүмкүн, дагы кандай бир өзгөрүштөргө алып келиши мүмкүн?
Сентябрдын акыбалын көргөн башка массалык маалымат каражаттары эчким ай уй дейлек деле өздөрүнөн өздөрү цензура киргизет. Ар ким өзүнө киргизет цензураны. Бул үчүн атайын көрсөтмө берип антиле минтиле иштин такыр кереги жок. Эми ар ким өзүн өзү цензура жасайт.
Экинчиден ушул журналистикадагы бир такталган гана маалыматты берүүгө аракеттенет деген бир плюс жактары болушу мүмкүнбү?
Болуп калышы мүмкүн, эми андайды жокко чыгарганга болбойт албетте. Биз көп нерседен, көп маалыматтардан артта калабыз, же көп маалыматтар жабылып калат, мурдагыдай айтылбай калат деген коркунуч көбүрөөк ага караганда.
Журналист Аскер Сакыбаева Азаттыктын суроосуна жооп берди, анын кесиптешим Канымгүл Экеева кепке тартты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ооган лидери Ашраф Гани менен НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг АКШ президенти Дональд Трамптын Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттап чыгышты. Президент Трамп дүйшөмбүдө Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча көптөн күтүлгөн стратегиясын жарыялап, аймактагы аскерий операциялардын мөөнөтү кырдаага жараша аныкталарын билдирген эле, ал ошондой эле Пакистанды террорчул уюмдарды колдойт деп дагы сынга алган. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
Шайлоо өнөктүгү маалында Американын эң узакка созулган согушун токтотууну убада кылган президент Дональд Трамп Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын дүйшөмбүнүн кечинде Вирджиния штатындагы Форт Майер базасында жарыялады. Ал башында Оогансандан аскерлерди чыгарып кетүүнү мерчимдегенин, бирок маселени изилдеп чыккандан кийин башкача тыянакка келгенин айтты. АКШ президенти талиптер менен кармашып жаткан Ооганстанга кошумча канча аскер жөнөтөрүн айтат деген жоромолдор болгон. Бирок президент Трамп Ооган жергесиндеги жана Түштүк Азия аймагындагы аскердик аракеттерге катыша турган аскерлердин саны жөнүндө сөз кылбай турганын, ал түгөл аскердик операциялардын мөөнөтү чектелбестигин айтты.
Of our new strategy is a shift from a time
мөөнөткө негизделген мамиледен кырдаалга негизделген мамилеге өтүү биздин жаңы стратегиябыздын башкы таянычы. Аскердик аракеттерди баштоонун жана бүтүрүүнүн мөөнөтүн алдын ала айтуу АКШ үчүн тескери натыйжа берерин буга чейин бир нече жолу айткам. Биз аскерлердин саны же алдыга аскердик аракеттердин планы жөнүндө сөз кылбайбыз. Мындан ары жадыбал эмес, сөз болуп жаткан жердеги кырдаал биздин стратегияга багыт берет. Американын душмандары биздин пландарыбызды эч качан билбеши керек. Биз чыгып кеткиче күтүп турабыз деп ишенбеши керек. Биз качан чабуул коёрубузду айтпайм, бирок биз чабуул коебуз.
But attack we will.
АКШ жана НАТО күчтөрү 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин Ооганстанга кирген. Буга ошол учурда Оогансандын башында турган талиптердин өкмөтү Аль-Кайда баштаган террорчул топторго баш калка берди деген жүйө негиз болгон. Бир нече жылга созулган кармаштан кийин талиптер бийликтен кол жууп, 2014 жылы Американын жана НАТОнун күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Оогансандан чыгып кеткен. Ооган жергесинде калган 8400 америкалык аскер жана НАТОнун 5000 жоокери көбүнесе ооган армиясына кеңеш берүү жана машыктыруу милдетин өзүнө алган. Бирок соңку 3 жылда талиптер ооган өкмөтүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, соңку маалымат боюнча өлкөнүн дээрлик 40% өз көзөмөлүн орнотту. Мындан улам ооган өкмөтү жана АКШ генералдары Ооганстанга кошумча күч жөнөтүү зарылчылыгын айтышкан. Президент Дональд Трамп жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Ооганстандан аскерлерди чыгарып кетүү террордук уюмдардын кайра кайтышына өбөлгө түзөрүн, Ирактагы катачылыкты кайталоо зарылдыгын белгиледи. Ал ошондой эле Пакистанды экстремисттерди калкалады деп кескин сындады.
Мындан ары чүлкөмгө жана анын чегинен тышкары аймакка коркунуч жараткан террорчул уюмдарга, талиптерге жана башка топторго Пакистандын бейиштей шарт түзүп беришине унчукпай кое албайбыз. Пакистан биздин Ооганстандагы аракеттерибизге өнөктөш болуу менен көп нерсе табат. Кылмышкерлер менен террорчуларды калкалай берсе көп нерсе жоготот.
Дональд Трамптын жаңы стратегиясын айрымдар колдосо, кайсы бири так эмес деп сынга алышты. Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын башкачысы Йенс Столтенберг президент Трамптын кырдаалга жараша иш кылуу планын колдоп, өнөктөш өлкөлөр Оогансандагы террорчулуктун тамырын кыркууга кызыктар экенин айтты. Ооган президенти Ашраф Гани жаңы стратегияны өзгөчө кубаттап, Америка ооган кызматташтыгы мурдагыдан да бекем деп билдирди. Талиптердин өкүлү Забиулла Мужахид АКШнын жаңы планын эски жана бүдөмүк деп мүнөздөп, Америкадан Ооганстандагы күчтөрүн чыгарып кетүүнү талап кылды. Пакистандагы эксперт Мухаммед Таким Дональд Трамп буга чейинки президенттерден айырмаланып, Пакистандын ролун дагы аныгыраак белгилегенин Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Пакистан өкмөтү болсо баштан бери мындай айыптарды негизсиз деп четке кагып келет. Президент Трамп январ айында кызматка киришкенден кийин Ооганстан боюнча стратегия каралып чыгарын айткан. Ал дүйшөмбүдөгү кайрылуусунда келечекте талиптер менен тынчтык келишими түзүлүшү мүмкүндүгүн четке каккан жок. Ошол учурда АКШнын Ооган өкмөтүнө көрсөткөн колдоосу чексиз эместигин айтып, расмий кабылдоо реалдуу реформаларды жана жылыштарды жасоого чакырды. Бир өздү улантабыз. Кызыл суу Кыргыз автоном облусунун тургуну былтыр Кыргызстандын жарандыгын алган турда куна билет Кытайда бий күнү камакка алынды деп анын жакындары кыргыз бийликтерине жардам сурап кайрылышты. Алар 34 жаштагы турда куна билет Кыргызстандын жарандыгын алган үчүн камалды деп өз жаранын коргоодо бийликтер чабалдык кылып жатат дешүүдө. Кыргыз бийлиги болсо муну абилет кыргыз паспортун алардан мурда Кытайдын жарандыгынан чыкпаганы менен байланыштырып жатат. Теманы Нуржан Токтоназарова улантат.
Бишкектин тургуну Муслихиддин Салимов жакын досторунун бири, кытайлык кыргыз Турдакун Абылет 4 айдан бери дайынсыз болуп жатат деп билдирди. Анын белгилешинче, Турдакун Абылет 2 жыл мурун Кызыл Суудан Кыргызстанга келип, былтыр 25 октябрда кыргыз паспортун алган. Ошондон кийин анын Кызыл Сууда калган атасы белгисиз себеп менен камакка алынганы маалым болгон. Кызыл Суудан туугандары, укук коргоо органдары Абылет менен байланышып, Кытайга кайра барса, атасы камактан чыгарын айтышкан экен. Ошондон улам Кытайга жол тарткан Абылетти апрелде чек арадан өтөрү менен кармап кетишкен. Кетер алдында кокус камап койсо, кыргыз бийликтерине кайрылууну суранып, Кытайдагы туугандарынын телефон номурларын да калтырып кеткен экен. Бирок Муслихиддин Салимов досунун Кызыл Суудагы туугандарына чалып, оңчулуктуу жооп ала албай койдум дейт.
Байкелерин сурай турган болсок, ооба же жок. Кабар бар, кабар жок. Башка сөз жок да. Келди, же келген жок, анан тигилер кармашты, тиякта камалып турат, сөз айта алышпайт да. Жагдайлар ошондой экен да, алар баягы ачык сүйлөшүшпөйт экен, ар биринин баягы текшерүүлөрү болот дейт, тиги булар кысым аябай көп экен ал жактачы. Тигилердин жагдайын түшүнүп туруп, тигилерге ал жактан проблема болбосо деп мен да бирдекелер сурай албай атам да тиги досубуз жөнүндө. Эмне болду, эмнеге камалды?
Муслихиддин Салимов кытайлык досунун кабарын билгенге жардам берүү өтүнүчү менен Кыргызстандын тышкы иштер, ички иштер министрликтерине, консулдук кызмат департаментине кайрылган. Аталган мекемелер Турдакун Абылет кыргыз паспортун алардан мурун Кытай жарандыгынан чыгуу жараянынан өткөн эмес деген жооп кайтарышкан. Буга Абылеттин Салимов баштаган саналаштары ынанган жери жок.
Камала турган бир эч бир эме жок болуп атат. Гражданство алганда тигил жактан учеттон чыкпай келгендиги үчүн камап коюшту, шылтоо кылып атышат да. А бирок кээ бир жерлерден алган маалымат боюнча, эгер бул жактан тияка кайрылма барса, ал жактан уруксат берилген болсо, бул жактан гражданство, Кыргызстандан гражданство алып аткан кезде тиги жактан автоматически учеттон чыгат деген маалыматтар да бар да.
Салимов тең тушунун камалышын Кытайда этникалык кыргыз, уйгур, казак тектүүлөргө диний экстремизмге байлаган кысымдар көбөйүп жатат деген жоромолго көбүрөөк байланыштырууда. Турдакун Абылеттин чоо жайын билүү үчүн Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо кыргыз жарандыгын алган бул адамдын Кытайда камакка алынышынын себептери иликтене баштады деп билдирди.
Абылет уулу Турдакун мурда Кытай жараны болгон, бирок жарандыктан чыгуу жараянын өткөн эмес. Иш жүзүндө Абылет уулу Турдакун Кытай Эл Республикасынын жараны болгондуктан мындай учурда Кыргызстан Кытайдын ички иштерине килиши албайт. Ушундай жагдай түзүлгөнүнө карабай, тышкы иштер министрлиги Турдакундун укугун коргоо багытында иштерди аткаруу боюнча Кытай тарапка расмий кайрылды. Азыркы учурда Кытай тараптан жооп күтүп жатабыз.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, чет жактан келген этникалык кыргыздарга паспорт берүүдө жеңилдиктер каралган. Алар берген арызынын негизинде Кыргызстанга келгенге чейин жашаган мамлекеттин жарандыгынан чыкпаса деле кабыл алынууга тийиш. Ал тапта Кытайдан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кыргыздардын айрымдары Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунда басым күчөдү. Туугандары, тааныштары камалып жатат деп билдиришүүдө. Бирок коопсуздукка шек келет деп аты-жөнүн жана оюн ачык айтууну каалашкан жок. Ысымын жарыялабай эле коюуну өтүнгөн атуулдардын бири мындай маалыматтар менен бөлүштү.
Бутутан баштап айрыкча дин туткан адамдарга оорумуна чектөөлөр пайда болду. Мисалы, чоондон кыргыз жигиттери камоодо жатат. Негизинен шылтоолор деле түшүнүксүз. Эмне мындай бир мыйзамга төп келбеген нерселер менен эле камап атат да. Үйүнөн Куран китеп таап алса, же жай намаз таап алса, же жума намазга барып койсо, же ажыга барды, же болсо Кыргызстанга кирип чыкты деген сыяктуу шылтоолор менен ондогон жылдарга камап салып атат да. Ошолордун арасынан мисалы үчүн Сулайман Орозо деген жигит бар эле, ал деле ошо болбогон бир шылтоо менен 5 жылга кесилди. Абуталип деген жигит бар эле, ал сакал койдум деген жүйө менен 17 жылга соттолуп кетти. Нурмамбет деген жигитибиз бар болчу, намазга баргансың деген шылтоо менен 10 жылга кесилди. Ошо Кыргызстанда жүргөн жигиттер дагы ошо Кытайга өткөн өтөөр менен эле камап салып атат да.
Аты жөнүн жашырган кытайлык кыргыз Кытайда былтыртан бери басым күчөгөнү себептүү ал жактагы ата эне бир туугандары өзү менен байланышып сүйлөшүүдөн качып оолактап жатканын айтып берди.
Ал жактагы туугандарым менен кабарлаша албай калдым, байланыш таптакыр үзүлдү, кабарлашуу мүмкүн эмес болуп калды да. Эми Кыргызстанда дагы ондогон студенттер, ошо билим алып жаткан Кызыл Суудан келген студенттер, аларды дагы ошо Кытайга чакыртып кыйнап атат, келгиле деп келбейм деген, каникулда барбайм дегендер болсо, ошо Кытайдагы ата энелерин кысым кылып.
Быйыл 31 мартта эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районундагы дин тутуу эркиндигин мурдагыдан дагы чектеп жатканын, аймакта сакал койгон, жабык кийинген же ашыкча динчил адамдар тууралуу бийликке маалымдагандарга $290 сыйлык каралганын жарыялаган. Кытай бийликтери адатта Шинжаңдагы кыянатчыл көрүнүштөрдү, кол салууларды уйгур согушкерлеринен көрөт. Шинжаң Уйгур автономиясындагы уйгурлар укуктары корголбой, Кытай жетекчилигинин дискриминациялык саясатынан жабыркап жатканын билдирип келишет. Кытай бийлиги болсо Шинжаңда репрессиялар бар деген дооматты четке кагып жүрөт. Кыргызстандык коопсуздук боюнча эксперт, мурдагы чекист Артур Медетбеков Шинжаңдагы уйгурлардын өз алдынча болуу аракеттери ал жактагы башка улуттук азчылыктарга кедергисин тийгизип жатат деген пикирде. Анын баамында 2016-жылы 30-августта Кытайдын Бишкектеги элчилигиндеги уйгур тектүү киши ишке ашырды деген жардыруудагы Бээжиндин катаал мамилесине түрткү болду.
Уйгур улутундагы кээ бир жаштар моменттен пайдаланышып, кыргыз, казак, өзбек аттарын алып, мамлекеттен чыгып кетүүгө же жашырып калууда, же болбосо кандайдыр бир радикалдуу жумуштарга бараарда же ошолорго аралашканда биздин болуп аткан бүгүнкү көрүнүштө Кытайдан чыккан уйгурдан башка улуттарга өздөрүнүн залакатын тийгизген учурлар дагы пайда болуп калды.
Буга чейин Казакстанда этникалык казактар арасында динден улам Кытайдагы туугандары кысымга алынып жатат деген нааразылык чыккан. Маселе 2 ай мурда Астанада президент Нурсултан Назарбаев катышкан казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында да көтөрүлүп, кытайлык казактардын көйгөйүн чечүүгө Астана киришкени маалымдалган. Ал эми Шинжаңдагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытында кыргыз бийлиги кандай аракеттерди көрүп жатат деген суроого Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева минтип жооп берди.
Эл аралык укуктук нормаларга ылайык этникалык кыргыздар дээрлик көпчүлүк учурларда өздөрү жашаган мамлекеттердин атуулдары болгондугуна байланыштуу Кыргызстан ал өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигише албай калган учурлар болот. Ошол себептен дагы алардын укуктарын коргоодо дипломаттардын мүмкүнчүлүктөрү дагы чектелүү.
Этникалык кыргыздар өздөрү жашаган мамлекеттин жарандары болгондуктан көйгөйдү көтөрүүдө кылдат мамиле керектигин мурда Кытайда дипломат болуп иштеген Азат Эркебаев да белгилейт. Ал бул маселени дипломатиялык жол жоболор менен чечүүгө аракеттенүүнү сунуштап, Кытай бийлиги башка улуттук азчылыктарга караганда кыргыз улутундагыларга бир топ жеңилдиктерди бергенин эске салды.
Бул маселени эки тараптуу да караш керек. Бир жерден биз билгенден ошол кыргыз боордошторубузга социалдык экономикалык жактан шарт түзүп берген жөнүндө да көп маалыматтарда билебиз. Мисалы үчүн ошол эле Кызыл Суу кыргыз автоном областынын түзүлүшү бул дагы өзүнчө биз Кыргызстан үчүн кыргыздар үчүн чоң иш деп эсептейм.
Ошентип азырынча Турдакуу Набылеттин эмне себептен камалганы жана Кытайдагы кыргыздарга карата күчөгөн басым тууралуу расмий маалымат жок. Кытайдын Шинжаң Уйгур автономиясынын батыш тарабында жайгашкан Кызыл Суу кыргыз автоном районунда 250 000 жакын кыргыз жашайт. 20-30 000 чукулу Иле Казак автоном облусун байырлайт. Тегесте дагы кыргыз боордоштор бар. Үрүмчүдөгү кытайлык кыргыздардын саны 3 000 тегерегинде. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Ранее обе палаты американского конгресса одобрили законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи. Как новые санкции повлияют на процесс евразийской интеграции? Об этом в студии «Затыка» говорим. В гостях студии председатель комитета в торгово-промышленной палате Кыргызстана Кубат Рахимов. Добрый день. И также директор Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев. Добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос по поводу новых санкций. Мы помним прекрасно первую волну года три назад, когда в первый раз Соединенные Штаты ввели санкции против России, а затем эти отголоски дошли и до Казахстана, и, собственно, и до нас. Да? Первое, что мы заметили, это резкий рост доллара и заметные такие понижения в плане перечисления заработных плат людей, которые работают в Российской Федерации. Что ждать сегодня, в этот раз?
Ну, в этот раз как бы можно ожидать то же самое, практически укрепление периодическое доллара. Соответственно, как бы волатильность на рынке. У нас уже на наших рынках ЕАЭС, да, получается, научились регулировать доллар, делать так, чтобы он падал. То есть политика дедолларизации определенная как бы имеет влияние. То есть доллар будет то падать, то расти. Прогнозы были, что он вообще до 100 вырастет, да, как бы сдержали. Интервенции вот различные были. А также ну, усложнен доступ к высоким технологиям. Естественно, нашим предпринимателям по-прежнему не продают, так как в рамках санкций, да, это все происходит. Конкретно я могу сказать вот то, что мы почувствовали. У нас есть несколько проектов в Кыргызстане, которые финансируются иностранными инвесторами тех стран, которые являются которые подписались под санкциями, да, в то время. Они сейчас как бы приостанавливают финансирование. Из-за этого некоторые проекты сейчас, их судьба будет не определена до выборов нового президента, да, и до снижения санкций. То есть мы конкретно недополучили несколько, получается, траншей от инвесторов, которые вот из стран, которые поддерживают санкции. А мы получили письма от нескольких государств, которые сказали, что ну, ваша республика, во-первых, лишилась статуса страны бедствующей. Ваш президент об этом заявил, у вас страна, все нормально. Мы лучше поможем Эфиопии, мы лучше поможем Нигерии. И перенаправили свои финансы, получается, вот в эти страны. В другом письме нам сказали, что так как страна является стратегическим союзником России, а мы там поддерживаем санкции нашего там президента, наших там лидеров против России, то, соответственно, как бы мы не будем делиться с вашим. Ну, у нас были какие-то трансферные отношения, мы должны были получить технологии определенные. Мы не будем вам высылать эти технологии. Вот такие вот эпизоды происходят. Потом следующий момент, это вот как бы если дальнейшее это снижение покупательской способности будет происходить в Казахстане и России, соответственно, у нас нам необходимо будет переориентировать экспорт, потому что экспорт в эти страны, ну, он так снизился. У нас очень интересные показатели. Знаете, вообще чудо цифр. На фоне девальвации и на фоне как бы инфляции, на фоне ну, как бы увеличения резкого, вы знаете, да, вот у нас в обороте денежная масса почти на 27-30% увеличилась, сомовая. Цифры в сомах выглядят очень радужно. То есть у нас постоянно идет двоекратное увеличение ВВП, идет рост. Идет рост экспорта, экономики. По цифрам у нас очень хорошие показатели. Когда мы переводим по текущему курсу доллара в доллары, и потом переводим данные, скажем, 2013 года по курсу тогдашнего доллара в доллары, и сравниваем доллары показатели, у нас тогда, в 2013 году, вот такая горка получается, а сейчас немножко такое снижение. Если в долларах, да, считать. Но в сомах, конечно, у нас рост. Конечно, если посмотреть в рублях и тенге, там бешеный рост. Да?
Так. Вообще, есть ли какие-то опасения? Понятно, что мы все в одной как бы лодке, да, вот, в одном таком локомотиве, во главе которой стоит Россия, и против которой, в принципе, и вводятся эти санкции. Есть ли вообще какая-то угроза о том, что этот новосозданный, скажем, таможенный союз, Евразийский союз экономический, подвергнется какому-то, ну, если даже и не развалу, но хотя бы каким-то предпосылкам к тому, чтобы страны начинали выходить из этого союза?
Санкции, которые, как правило, действуют в отношении кого-либо, они носят характер точечный. И они бьют в зоны, которые связаны с технологическим опережением. Чтобы вы понимали, чтобы, скажем, в отношении России, чтобы они не получили доступа к каким-то там важным технологиям. Раз. Второе, чтобы они не получили дешевого долгосрочного финансирования. Два. Поэтому для Кыргызстана в лоб, опять же, с точки зрения структуры экономики, нет никакого. В лоб. Есть удар по рынку труда формально, то есть замедление темпов роста Российской Федерации, mm-hmm. Республики Казахстан.
Ну, что, собственно, образом, мы пережили.
Да, влияет на, собственно, на два момента. Первый момент – это экспорт наших товаров, и второй момент – экспорт нашей рабочей силы. То, что касается экспорта наших товаров, в натуральном выражении он практически не упал, он, наоборот, вырос. В денежном выражении, да, здесь как считать, как вот Искандер упомянул, сомовая масса, да, через сомы считать, либо через доллары. Был определенный, значит, момент коррекции по объемам, по суммам экспорта, но он сейчас находится в позитивном тренде. Он растет. Почему? Потому что наш бизнес адаптировался под требования Евразийского экономического союза. Во-вторых, люди научились работать, по сути, переориентировавшись уже на какие-то устойчивые долгосрочные связи. То, что касается рабочей силы, мы выиграли однозначно, потому что, в отличие от граждан там, Узбекистана или Таджикистана, нашим гражданам, которых мы сейчас называем трудящиеся ЕАЭС, то есть их уже не называют там, трудовые мигранты, трудящиеся ЕАЭС, им не надо сдавать экзамен по русскому языку, им не надо оплачивать патент. Тренд 2017 года восходящий, то есть по итогам 2017 года я предполагаю, что мы получим очень весомую долю, больше чем 1 200 000 000 долларов, и где-то 35-37% от ВВП. Это перечисление мигрантов. Это в долларовом выражении. Здесь нет игры, рубль, сон, здесь только в долларах и считается. Что касается санкций.
Но эти цифры, они меньше, чем было, скажем, до первой волны этих санкций.
Нет, больше. Сейчас они выровнялись. Если в долларах.
3 года назад говорили о сумме до 2 миллиардов.
Ну, видите, это разные методики. Я вам говорю, что относительно, вы же просите с нарастающим итогом. Я беру 14, 15, 16, чисто в этом сравнении.
Если отложить эти цифры и посмотреть вот на реальную картину, мы видели, как люди просто переезжали с России сюда со словами, с теми словами, что рубль и сом сегодня практически выровнялись, и те зарплаты, которые не получали раньше, до этой, скажем, да, девальвации в России.
Адилет, вы вернитесь в реалии 2015 года, да. В реалии 2017 года, в август 2017 года. Сейчас курс российского рубля, значит, по отношению к сому, да, он 1, уже 15. Не один к одному, 1.15, 1.20 в этом коридоре, было выпущена дополнительная сомовая масса, то есть рынок есть. Я вам говорю о том, что сейчас положение наших трудящихся с кыргызстанскими паспортами на рынке Российской Федерации и Казахстана лучше, чем было.
Да. Да, я с этим согласен.
Второе.
Но это структура. Не означает, что работать в России стало более привлекательнее.
Я могу, понимаете, возразить, конечно,
возражайте.
Моему коллеге, уважаемому Куатбеке. В общем, там у меня есть очень достаточное количество друзей, я в России проучился 3 года, и от них я слышу, что следующее происходит. Оказывается, когда нелегальный рынок работал, конечно,
зарабатывали больше.
Да, защиты было меньше, но активнее брали наших на работу и платили, потому что это, ну да, бизнесмены обманывают, получается, российское государство, да, то есть им трудно платить на каждый рубль, да, еще 45 копеек сверху, да, государству. Поэтому они искали все способы экономии и нанимали людей нелегально. Сейчас ситуация такая. Приходит легальный наш мигрант с паспортом, со всеми делами, и за него он уже зарегистрирован в ФМС, надо платить ФМС, и он уже зарегистрирован как резидент налоговый, надо по нему все налоги платить. Поэтому сейчас такая картинка.
А наши граждане приходят, им говорят, если вы по нелегальным будете работать, пожалуйста, то есть давайте будем работать, ты нам нужен.
То есть уже такая картина.
Да, если ты хочешь со всеми документами, тогда нет, мы отдаем предпочтение лицам славянской внешности. Там, и так далее. Вот такое происходит сейчас. И наши сейчас уже потихоньку возвращаются, некоторых эмигрируют в другие страны, Евросоюз. И эта тенденция, ну, так как я работаю с инвестициями, очень информирован в визовых вопросах, очень много сейчас поток идут людей из России, консультации, да, они ищут в других странах возможности. Потому что, говорит этот, в России не так, как раньше стало.
Можно я отвечу? Первое. Федеральная миграционная служба Российской Федерации уже не существует. Все подразделения бывших ФМС входят ныне в МВД Российской Федерации. Первое. Второе. Ответственность российских бизнесменов – это не есть головная боль наших граждан. Если наш человек идет нанимается, если он прекрасно знает, что он идет работает по серому, это его проблемы. Если человек идет работает по белому, это абсолютно значит нормально. Он будет еще к тому же получать пенсию. Скоро у нас будет единый пенсионный рынок с 2018 года. Что касается, что они массово бегут в Европейский Союз или в какие-то страны, но цифры показывают обратное, наших людей не так много. То есть, по крайней мере, российский тренд сложно сейчас преломить. Вы знаете прекрасно, что это сотни тысяч наших людей. Вот. То, что доходная часть набирает обороты, это плюс, это и минус. Минус в том плане, что мы должны четко понимать, как мы будем структурировать экспорт рабочей силы. Я недавно участвовал в ток-шоу с одним из кандидатов в президенты, и он говорит, что вот мы создадим столько-то рабочих мест, что все кыргызстанцы вернулись сюда. Это уже невозможно практически. У нас структура экономики просто не сможет этих людей обратно впитать. Второе. Мы должны думать о качестве нашего экспорта рабочей силы. Мы должны выходить в рынок средней и высокой квалификации. Я все чаще и чаще встречаю в Российской Федерации, Республике Казахстан, наших кыргызстанцев, которые уже занимают позиции менеджерские, управленческие позиции, за счет хорошего знания языка, за счет неплохой базы образовательной, да, худо-бедно, за счет гибкости, адаптивности. Наши ребята везде и всюду. Я не отрицаю, что есть кыргызстанцы, которые работают в Турции. Есть работают кто в Корее. Но все мы прекрасно понимаем, что в медиапространстве можно...
Сегодня Россия по-прежнему остается самым популярным.
Да.
Возвращаясь к теме, вот в 3 года назад, в 2014 году, в России с введением новых санкции появилось такое вот, знаете, национальное движение, импортозамещение. И вот, в принципе, 3 года они этим жили, и до сих пор есть определенные какие-то недовольства. Причем самого же бизнеса, самих же потребителей. В России очень популярны, например, польские яблоки.
Были.
Были. Ага. Но сегодня возить уже невозможно. Можем ли мы, вот как Кыргызстан, да, замещать эти польские яблоки? Достаточно ли у нас в промышленном масштабе есть эти яблоки?
Смотрите,
насколько они качественны? Вот в этом плане.
Замещать у нас, вот мы сейчас занимаемся исследованием рынка логистики, по сельскому хозяйству сейчас производственная мощность примерно может, вот если весь Кыргызстан, все продукты собрать, все яблоки, картошку и так далее, то где-то 8 месяцев мы можем накормить один район Москвы.
Вот.
То есть все, если всю продукцию высосать из Кыргызстана, да, и дать, один район Москвы только будет кормиться. 8 месяцев. Нам предстоит вот эту всю работу проделать, создать логистические центры, склады, где можно хранить длительно продукцию, ввести институт форвардных контрактов, да, научить фермеров соблюдать эти контракты, чтобы сделать это импортозамещение. У нас на самом деле очень была странная ситуация. Вот буквально месяцев 9 назад приезжали бизнесмены из крупных российских сетей и говорили, дайте нам 80 тонн того-то, там яблок, дайте нам 80 тонн там лука, дайте нам 15 тонн чеснока, да, ежемесячно. И, к сожалению, не удалось собрать вот эту массу.
Я в таких случаях говорю, что размер имеет значение. 182 миллиона населения, значит, стран ЕАЭС, это рынок. Понятно, что очень сильно отличается уровень жизни. Там в России средняя зарплата там, $667, там, в Кыргызстане там, по-моему, $220, то есть трехкратная разбежка. Ничего страшного. То есть, раз у нас рабочая сила стоит дешевле, значит, мы где-то выступаем привлекательными с точки зрения производства чего-либо. Или себестоимости тоже сельхозпродукции. Что касается вашего вопроса по тому же импортозамещению я просто хочу добавить один важный момент, что после первой волны санкций и контрсанкций, которая возникла вокруг России, парадоксальным образом Российская Федерация вышла на полное самообеспечение, скажем, по мясу свинины, по птице и стала вообще экспортером. И по зерну она восстановила, как бы она входит в первую тройку экспортеров. Это так, к слову. Иногда защита внешних рынков является благом для производителей, это нормально абсолютно. Вот. То, что касается потенциала Кыргызстана, да, соглашусь, мы маленькая страна, у нас там, порядка там, 350 тысяч мелких крестьянских хозяйств, которые не могут консолидировать те же самые там, 80 тонн и так далее, и так далее. Но низкий старт тоже старт. Поэтому не надо этого бояться, надо к этому подходить разумно, надо к этому подходить объективно и прагматично. И что мне нравится вот в последнем тренде работы международных организаций в Кыргызстане, я беру USAID, я беру значит, Азиатский банк развития, да, там, немецкий проект GIZ, в том, что они очень прагматично подходят в части поддержки кыргызстанского бизнеса по выходу на рынки именно ЕАЭС. Я сам консультирую один из таких проектов и совершенно не стесняюсь того, что этот проект финансируется со стороны USAID. Почему? Потому что он нацелен на то, чтобы поднять наше производство, нацелен на то, чтобы поднять именно
вот сколько экспорт времени нашей сельскохозяйственной продукции.
Знаете,
определенное время нам нужно затянуть так пояса, да?
Согласен. То есть быстро только кошки родят. Интеграционный эффект, вот судя по, скажем, интеграции тех же самых восточноевропейских стран, стран Балтии, например, в Европейский Союз, он занимает от 3 до 5 лет. Мы ровно 2 года, по сути, с 12 августа 2015 года. Да, у нас легче что-то идет, что-то быстрее, где-то, наоборот, мы притормаживаем. Но свет в конце туннеля есть. Объясняю. Первое. Во-первых, как бы мы ни ругали Российско-Киргизский фонд развития, $250 млрд инвестировано. Сами понимаете, что промышленный цикл, он занимает время. Это выделение земельных участков, подведение инфраструктуры, строительство зданий, установка оборудования, инжиниринг, запуск и так далее, отладка логистических схем, да, поставка сырья и так далее. То есть это вот как раз-таки 2-3 года. Вот Искандер должен подтвердить как бизнесмен.
До 6 лет.
Вот, даже, видите, даже до 6 лет. Это первое. Второе, подготовка кадров. У нас, оказывается, все-таки до такой степени произошла деиндустриализация, что реально профессиональные рабочие – это те, кто получил свою квалификацию еще в советские годы. Представляете, 25 лет назад. Когда они были молодыми, может быть, рабочими, там им было 25, сейчас им 50. Но мы же не можем на них опираться. У нас молодая страна, у нас очень много молодежи. И поэтому очень хорошо, что система профтехобразования, может быть, неторопливо, но разворачивается в этом направлении. И третий момент, все, что связано с техническими регламентами. Вот как раз сейчас вот определенная такая информационная волна была по поводу 12 августа, что вот вступили почти все технические регламенты ЕАЭС. Тоже непростой же вопрос. Они как раз-таки связаны и с производством продуктов питания, и с такими специфическими направлениями, как по железнодорожному транспорту, там, по лифтам и так далее. Мы в детали не будем вдаваться. Поэтому я оптимист, но я сдержанный оптимист. Почему? Потому что я боюсь, что наши политические катаклизмы могут повлиять вот на эти процессы.
Вот у нас почему-то по традиции вот в свое время в Советском Союзе разделили политэкономию, Госплан, да? Потом позже, когда пришла независимость, в наших университетах преподавали, что политология – это отдельная наука, экономика – это отдельная наука. Да? Но, к сожалению, это не так. Это очень странное разделение, потому что политика – это экономические действия. Политика, вот еще тогда, да, в «Капитале», Карл Маркс говорил, да, как сконцентрированная экономика – это и есть политика. То есть, практически, как бы, есть, в политике что важно? Чтобы наши были сыты, одеты, обуты, все у них было хорошо, богаты были, а не наши были бедные, да? Вот это и есть политика. И вот эта конкуренция у нас с ЕС есть, да, между нами, там, между разными странами. То есть это конкуренция, то есть, да, мы союз, прекрасно, мы друзья, но внутри союза будет борьба. Борьба бульдогов под ковром, сильнейшее такое столкновение, да, экономических интересов тех или иных политических, клановых там групп, экономических групп. И вот это, оно сейчас происходит, мы это видим. И вот эти страны,
особенно близкие к Европе, конечно, для них политика – это прежде всего деньги, да? И мы знаем, что как они себя ведут, они там в один прекрасный момент могут сказать, да, вот сейчас мы выйдем из Союза, как только пошли транки, определенные денежки, они сразу говорят, о, да, мы в Союзе, все хорошо, да, как только поток перерубается, особенно там закрывается продаж, а там происходит мощное, ну, внутри Союза, да, вот наши яблоки возвращают, да, не пропускают в Россию, алкоголь в Казахстан не пропускает, уничтожают некоторые ящики или возвращают их обратно, да, и вот, и там тоже происходит такая борьба, там неожиданно в некоторых странах, в которых отродясь хамон не производился, начинает производить хамон, его потоки перерубают, и, соответственно, эти страны начинают говорить о выходе. Выход, он возможен, да, если действительно там интересы будут грубо нарушаться. Но пока что это, видимо, сфера политических спекуляций и определенная цель других экономических союзов, да, чтобы получить здесь партнеров, им нужно встроить свои структуры сюда, в нашу экономику. Угу. Поэтому вот, политические пугания, там, выход, не выход, они будут. Но все, опять-таки, зависит от крупных экономик. Если экономика крупнейшего нашего партнера не модернизируется, если там риторика сохранится, да, там риторика, откровенно говоря, не очень миролюбивая, да, иногда происходит в отношении Центральной Азии. Если эта риторика сохранится, конечно, выход и разрушение Союза будут. Потому что это и экономически невыгодно, и политически невыгодно. Но если там есть люди разумные, и все это будут держать в определенных рамках, ну, будем работать в этом Союзе. Если не этот Союз, другой Союз возможен, да, то... Там, например, вот знаете, сейчас парадоксально, товар завозить с Китая в Кыргызстан дешевле через Россию и Казахстан. Знаете почему? А вот через Торугар проводить его дороже. Uh-huh. Потому что мы в Евразийском Союзе, наша ставка теперь 12,5% в среднем. Да? Раньше было 5-3%. Uh-huh. А Россия и Китай в БРИКС. Соответственно, по соглашениям БРИКС, ставки на некоторые группы товаров из Китая меньше для России. Поэтому, чтобы в Кыргызстан завести товар из Китая, дешевле его провести через границу с Россией, через Казахстан привезти сюда. Вот такая парадоксальная ситуация, например.
Перекресток на радио Затык с Адилятом Бектурсуновым.
Ну, завершая программу, все-таки опять возвращаясь к тому же вопросу, потому что, ну, наверняка всех будет волновать этот вопрос. Ну, санкции в России, да, испытывает бизнес, испытывает люди какие-то проблемы, и обязательно это аукнется. Вот что конкретно, в первую очередь, на что нужно обращать внимание, какие секторы экономики более уязвимы?
Ну, вы знаете, у меня есть два принципа. Что первый принцип, что кризис – это всегда шанс. Так? И второй принцип, что из минуса нужно всегда делать плюс. То есть это сопоставимые, почти тождественные два принципа. Это позволит, если применить Кыргызстан, это позволит найти какие-то дополнительные ниши. Это, абсолютно в этом уверен, потому что за 25 лет независимости Кыргызстан вырастил целую когорту предпринимателей, которые, как я говорил, ничего не боятся. И я их встречал от Бреста до Сахалина, и везде наши люди находили свое место. Это первое. Другое дело, насколько наши люди образованы, насколько наши люди имеют широкий кругозор, это уже наш вопрос. Мы должны над этим работать, мы должны постоянно работать с бизнес-сообществом. В первую очередь именно через организованные сообщества, как торгово-промышленные палаты, иные отраслевые ассоциации. То, что касается возможных направлений удара, угу, как вы говорите, да, то я здесь вижу некоторые, наверное, сегменты промышленные, но они могут быть нивелированы за счет вот игр валютного курса. Опять же, то есть как только курс национальной валюты пойдет вниз, нам будет выгоднее экспортировать. То есть не так сильно упадет объем производства. У сельского хозяйства более радужные перспективы, потому что я вижу, что земля родит, как говорится. Главное, чтобы не сильно подорожало ГСМ, не сильно подорожал семенной материал.
ГСМ подорожает.
Но ГСМ здесь можно регулировать за счет акциза. У нас очень высокая доля акциза в стоимости топлива. Просто наш Минфин крайне неохотно идет на снижение этой ставки, но раз на то пошло, то можно снизить. Второй момент. Заработали такие инструменты, как гарантийный фонд. для предпринимателей. Начинает делать первые шаги система поддержки экспортеров через фонд поддержки экспортеров, когда субсидируются процентные ставки в первую очередь для тех, кто работает на экспорт. Но я думаю, что вот эти инструменты помогут нам все-таки сдемпфировать вот возможное влияние санкций.
Сегодня правительство, в частности Министерство экономики, готовится к возможным таким рискам, да, экономическим?
Ну, знаете, я...
Готовят ли такую подушку, знаете?
Согласен. Я являюсь советником министра на общественных началах.
Да.
Я не являюсь государственным служащим.
Ну, по вашим наблюдениям.
По моим наблюдениям...
Если разговоры. Потому что сегодня, кроме политики, в принципе, в стране ни о чем не обсуждают.
Я думаю, что есть не просто разговоры, а есть конкретные поручения главы правительства, есть конкретные планы, системные шаги, включая разработку стратегии и включая подготовку институциональной базы, вот то, что мы говорим, там, гарантийные фонды, фонды поддержки экспортеров и так далее, и так далее. Опять же, например, где-то на горизонте маячит китайско-киргизский инвестиционный фонд. Мы, правда, не знаем его параметров, но он скоро, наверное, будет. Китайцы не спешат, видимо, ждут, когда у нас политическая конфигурация утрясется, после этого они будут заходить. Но то, что они будут заходить, это факт. Это уже подтвержденные переговорами первых лиц. Конечно же, нельзя говорить, что Министерство ведомства Кыргызстана там такие быстрые, шустрые и прям оперативно-оперативно реагируют на все вызовы. Я думаю, что ни в одной стране мира государственные органы не отличаются такой скоростью. Другое дело, что да, последние годы показали, что надо быть готовым к разным сценариям. И мне нравится то, что, несмотря на критику, люди, которые работают вот в ключевых министерствах, они стали адаптивными, они стали уже немножко чуть-чуть смотреть вперед и просчитывать хоть на полшага, хоть на шаг, но чуть-чуть вперед. В отличие, скажем, от предыдущих лет, когда мы находились под влиянием, избыточным влиянием консультантов, и, по сути, не было самостоятельной политики. Я не говорю, что она идеальна, еще раз повторюсь, но она уже худо-бедно работает.
Спасибо большое, Искен. Вкратце, какой сектор более уязвимый?
Ну, как показала практика, уязвимый сектор – это производство малых, ну, малые такие производства продуктов питания, да? Бизнесы продуктов питания. Вот уже, на мою память, уже каждый пятый бизнес в этой сфере закрылся, да, потому что продукты питания по более дешевой цене в большой массой заехали из Евразийского экономического союза. Это в основном касается пшеничных, да, вот таких вот ингредиентов там, и так далее. Оказалось, что малый бизнес, малая переработка, она пока не конкурентоспособна, да, в этом плане. А наиболее сильные оказалось вот швейное производство. Да, сейчас там отмечается стабильный рост, причем очень быстрый рост. Организовывается производство, большое количество товара выезжает. Сначала это все притормозилось два года назад, да, два года, полтора года назад. Серьезный заслон был, и даже экспедиторские компании поназакрывались, ну, которые специализировались на экспорте швейной продукции, ну, в эти страны. Сегодня как бы у них есть рост.
Ну вот смотри, опять возвращаясь к 2014 году, мы когда увидели, да, вот когда резко доллар вырос, наши трудовые мигранты начали возвращаться.
Шок, да, вот. В эти годы.
И стал такой вопрос, ну а что делать с теми людьми, которые вернулись? Да? Трудоустроить не могли, дать достойную зарплату тоже. И в этот раз так же будет?
У нас парадоксальная ситуация на рынке труда местном, в Кыргызстане. В большом дефиците квалифицированные кадры. Неквалифицированные кадры, переизбыток, ну, как бы их. Их много не берут, их там.
А что с ними делать?
Зарплаты очень маленькие. С ними сейчас наблюдается, вот, вот конкретно вижу процесс как бы перехода такого, что пытается найти другие страны для трудовой миграции, пытается организовать здесь бизнес. Пытаются как бы синтегрироваться, да, обратно в кыргызское общество. Пытаются переинтегрироваться в российское общество, пытаются поменять регион. Вот такие вот вещи происходят. Но в целом, как бы, как раньше, неквалифицированная рабочая сила сразу, чтобы много зарабатывала, особенно с легальными документами в России, сейчас вот это прекратилось. Соответственно, как бы высококвалифицированная рабочая сила, она себя везде находит применение. И даже вот я сам пока учился в России, да, был этот, работал в компании, мне вот до сих пор пишет компания, говорит, возвращайся, работай, да, потому что, ну, высококвалифицированная, она всегда в цене. Низкоквалифицированная, вот для нее проблема. Сейчас я думаю, что единственный выход, чтобы с ними что-то сделать, это каким-то образом государственной поддержкой, частной поддержкой больше всего, да, это повышать их квалификацию.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.